Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжается наш эфир в студии Игорь Кытманов. В гостях у команды Ком сегодня комментатор телеканала Евроспорт, Евроспорт 2, так скажем, Николай Саприн. И отвечаем на ваши вопросы, которые вы пишете на страничку команды Ком ВКонтакте в раздел обсуждения вопросы Игорю Кытманову. Так вот, по Караваеву. Я, честно говоря, видел... И как и все, его только один раз, ну не как все, а кроме тех, наверное, кто следит за молодежной командой ЦСКА, вот один раз только.
И ну, я тоже видел один раз. Один раз вот в серьезном матче, потому что действительно взрослая команда, это несколько иной статус и уровень. Очень хорошее впечатление Плезини, я соглашусь. И можно сейчас много рассуждать о том, будет ли конкуренция на Бабкину или не будет. Наверное, будет. Я о другом хочу сказать. Все-таки уже, я думаю, болельщики ЦСКА со мной согласятся, как-то набило оскомину, что сезон один заканчивается, начинается новый, потом опять все год за годом идет, а своих воспитанников очень мало. У ЦСКА очень хорошая молодежная команда. Если кто, может быть, запамятовал или не знает...
В Лиге Чемпионов.
В Лиге Чемпионов. Вот турнир Next Gen Series, который его предварял год назад был. Там ЦСКА вообще до четвертьфинала дошел. И учитывая то, что в каждом раунде вот сейчас по одному матчу приходится играть, то есть не дома и в гостях, как в Лиге Чемпионов настоящие взрослые, а один матч и то на поле команды, которая ну вот скажем, в 1/8 финала, да, пробились, которая была первой в своей группе. То есть вот сейчас, по идее, ЦСКА матч 1/8, ближайший, который уже на феврале планируется, должен проводить дома, но, скорее всего, как и год назад это было в ПСВ, сыграет там, судя по всему, в Турции. Но дело в другом. Там очень хороший уровень футбола. Там очень хорошие тренеры, бывшие футболисты, да. И Гришина можно здесь выделить, и Валерия Минько. Они, конечно, здорово работают и очень хорошо работают вот с подрастающим поколением. Я думаю, что надо присматриваться к ним, конечно, к этим ребятам, потому что уже второй год подряд на своем уровне юношеском они дают результат. Очень многие ребята из ЦСКА привлекались в различные юношеские сборные, а некоторые вот команды Хамухи, которая выиграла чемпионат Европы в этом году, среди 17-летних выступала на чемпионате мира. То есть результат есть, игроки есть. Есть на кого полагаться и с кого строить команду на будущее. Но вот почему-то, по каким-то причинам, видимо, опять-таки, соображение необходимости результата здесь и сейчас, пока Леонид Викторович не очень как бы часто их в команду привлекает. Возможно, сейчас действительно не очень большой смысл в этом, потому что вот сейчас после возобновления сезона, тут каждый матч, 3 очка в каждом матче, это действительно очень важно для команды, которая уже подотстала от лидеров чемпионата России. Но, как показал опыт Караваева, уже сейчас на него можно надеяться.
И ну, парней таких очень много. Если уж тут брать вариант, который нам предлагают, да, сможет ли Караваев составить конкуренцию, так он уже, я думаю, составляет конкуренцию на Бабкина.
От Набабкина же очень много ждали, да, когда он переходил из Москвы в ЦСКА. Кто-то называл его протеже Слуцкой. В общем, правильно дело, потому что именно вот в Москве Набабкина сыграл на этой позиции, сыграл в основе. Но, я не знаю, у каждого на этот счет может быть свое мнение. Я не думаю, что Набабкин доказал то, что вот он на этой позиции в одном из лучших клубов страны является одним из лучших правых защитников. Ну, никак. Пока никак. Разумеется, здесь нужна конкуренция. Особой конкуренции не было вплоть до начала этого сезона, пока не появился Марио Фернандеш. Но вы видите, да, травма одна, травма другая. И действительно здесь вопрос поиска, он ребром встает. Караваев отличный вариант, как он показал. Даже в такой трудной ситуации он не пасует перед обстоятельствами, а спокойно делает свое дело.
Когда появился Марио Фернандеш в ЦСКА, мне казалось, что, в общем-то, перед ним станут другие проблемы, те проблемы, которые сейчас, наверное, встали перед Витиньо, но на удивление, да, учитывая вот тот весь бэкграунд, который был у Марио Фернандеса, да, его привязанность к дому, вот тот момент, когда он убегал из клуба, да, из Грэмио, соответственно, вот перед ним как раз-таки другие проблемы встали, это проблемы травм.
Ну да.
А адаптировался он, на удивление, легко и сразу же влился в игру ЦСКА.
Да, да. Не думаю, что это там прям кого-то сильно удивило, да, но действительно человек такой, судя по всему, душевный парень, да, и для него дом очень важен, как, наверное, для любого бразильца. И, конечно, в этом смысле командировка в ЦСКА была под вопросом, его успешность. Но вот я думаю, что очень многих впечатлило, то, как играл Фернандес, по крайней мере, поначалу. Но травмы, вот хотелось бы, чтобы это было каким-то эпизодом в его карьере армейской, потому что травма Гонсалес это одно. Тут можно говорить, возможно, даже о недоработке селекционной службы, потому что, когда Гонсалес приходил в ЦСКА, известно
уже
было,
была такая репутация.
Да, известно было всему миру, что он такой. Что он будет играть там максимум по 10
матчей. Да, я понимаю, сезон. Если бы он, как условно, там Марат Измайлов пришел в Португалию, да, на хорошие поля, вот такой чемпионом, ну, никак не в Россию.
Конечно. А Марио Фернандес, ну, все-таки игрок немножко иного пошиба, и мне кажется, что у него все-таки в конце концов, когда травма закончится, все получится.
Про Дзагоева,
да.
Про его карточки и, соответственно, попадание в сборную. Есть ли у него шанс, Михаил Михайлович спрашивает. Ну, шанс-то есть всегда. Другой вопрос, учитывая и прежнее отношение Капелло к Дзагоеву, я думаю, вот эта его недисциплинированность, наверное, это одна из главных причин недоверия Капелло.
Я, может быть, жестко выскажусь, но Дзагоеву давали шансы, да? Дзагоеву говорили, будь осторожнее, держи эмоции в себе.
Дзагоев прекрасно знал, что он входит в число людей, которые должны быть в сборной.
Да, ну и мы все это понимаем. Да. Мы все это понимаем, но вы видите, что делает Капелло. Он вот своим отношением дает понять, что мне нужны надежные люди. Да, они талантливые, они, возможно, что-то большее, чем другие люди могут в этой команде, но мне нужны надежные люди, которые не подвели бы в самый трудный критический момент. Мне кажется, я хочу ошибиться, но мне кажется, что Плезень и то, что там случилось, все это поставило крест на надеждах Дзагоева.
Даже на попадание его?
Ну, может быть, он попадет, но в любом случае он не будет игроком основы. Я, вот честно говоря, мне кажется, что в сборной он не будет, в сборной Капелло на чемпионате мира в Бразилии. Я думаю, как раз логика действий Капелло в этом отношении, она будет абсолютно прозрачна.
Ну, я здесь с тобой абсолютно соглашусь, потому что, ну, будь Дзагоев, ну, не знаю, таланта кого там. Тотти, да, как это не смешно.
Ну, Месси, допустим.
Да, ему бы прощалось.
Или Аршавин, мы помним, ну, да, что было в 2008 году.
Да,
Андора удалили на ровном месте, и все равно взяли, на третий матч он вышел, и, в общем, все, что сделал со шведами, с голландцами, все это помнят.
Максим Клепановский написал: лучшие трансферы этой зимой у Спартака, Ромула и Бакетти. Согласен, только с Ромула, ну, печально, да, очень все вышло.
Ромула хороший игрок, очень хороший игрок.
Ну, а игрок основы сборной Бразилии был, во всяком случае, до приезда в Спартак.
Был. Это несчастный случай, конечно, и хочется пожелать ему быстрого выздоровления. Кстати, известно же, да, что вот подготовку к этому, даже не сезону новому, а вот к этой части сезона, он начал гораздо раньше, чем другие игроки основы, потому что нужно восстанавливаться. Вот он сейчас тот в Москве тренировался, и тренировался отдельно, тренировался очень много, работал над физикой, и дай бог, чтобы он подошел все-таки вот в нужный момент к возобновлению чемпионата России. И мы все увидели, насколько блестящий игрок Ромула и что он умеет делать на поле. Хотя, опять-таки, на этих полях, вот сейчас, которые будут сразу после возобновления чемпионата России, ему, конечно, будет тяжело раскрыться. Но игрок действительно очень, очень одарен.
То, что Бакетти лучший трансфер Спартака, я соглашусь.
Ну да, да. Лучший трансфер, но...
Ну, можно сравнить с Мовсисяном.
Ну, опять с Мовсисяном, да. Хорошо еще то, что у него был опыт игр в чемпионате России, и то, что вот он, приходя в Спартак, представлял, конечно, с чем им придется иметь дело, кто будет его, в его окружении, против кого придется играть. Он уже адаптирован к чемпионату России. И мне кажется, это тоже одна из причин того, почему он в Спартаке как-то вот быстро заиграл.
Так, ну продолжаем читать, да, а то Юра один тащит, как вы считаете, на остальные туры хватит Юры и половины Бариус, или надо обязательно купить еще одного квалифицированного нападающего? Ну, я думаю, что Спартаку нападающий, мягко говоря, не помешает.
Ну да, тем более, что Бариус, если вспомнить вообще его историю в Спартаке, по сути, он так раскрываться начал, и то для Бариуса эти вот первые голы, там, первый гол, по сути дела, в предпоследнем матче, это совсем не его результат. И, наверное, да, если, скажем, Спартак бы играл постоянно вот в одного нападающего, так как это делал Бариус в Дортмундской Боруссии, когда вот они с Левандовски, да, пришел Левандовски, вынужден был взять свой час, потому что Бариус был очень хорош.
Ну, получил травму Бариус. Там, наверное, и закончилась карьера Бариуса.
Ну да, да, да. Я его видел в Китае в нескольких матчах, и вот даже в Лиге Чемпионов, когда он начал свои споры с Липи, которые закончились его, ну, не немедленным, не быстрым, но все-таки отлучением от команды. Конечно, Бариус очень тяжело вернуться на тот уровень, потому что последние, перед переездом в Спартак, последний даже год он не играл толком.
Даже в Китае.
Даже в Китае. Это все очень по-человечески понятно, объяснимо, но все-таки надо уже как-то ждать от Бариуса результата. Если он все-таки вторую половину чемпионата проведет на должном для себя уровне, это, мне кажется, будет здорово, от этого выиграют все.
А не кончился ли Бариус уже, так скажем, как игрок, в первую очередь по возрасту?
Ты знаешь, вот интересный, кстати, вопрос, потому что когда он оказался в «Спартаке», помнишь, когда опровергали летом информацию о том, что вот он тренируется и, дескать, может перейти в «Спартак», там же буквально информация, вот это первый такой слух брошенный, и сам факт подписания трансфера разделил месяц буквально. То есть «Спартак» не просто так его приобрел, да, он следил за ним, следил за его формой, тот тренировался целый месяц на базе, естественно, нужно было вот принять взвешенное решение, стоит или не стоит. Они решились, они это сделали. Стало быть, видели, что он может принести пользу команде. Но почему Бариус так вот тяжело раскрывается в «Спартаке», опять-таки, это тоже понятно. Игровой практики не было. И сейчас вот то небольшое количество игрового времени, которое ему предоставляет, не повышает его шансы на чуть большую результативность.
Хотя вот 29 лет это, в общем, не тот возраст, когда надо думать о завершении карьеры, да, потому что сезона 3 он способен вполне провести на уровне.
Да, но для Бариуса, вот посмотри, сам факт отъезда до конца сезона Ориуса, это сигнал. Давай, играй и раскрывайся. Вот, тебе карт-бланш, тебе карты в руки. Давай. Вот для тебя, для того, чтобы доказать свою состоятельность.
Ты сейчас номер один.
Да,
условно говоря, как в баскетболе, да, лучший шестой.
Да, 10 матчей. Вот если забьешь там должное количество мячей, если поможешь нам, все, остаешься без проблем, и на следующий сезон мы на тебя рассчитываем. Нет, тогда, видимо, с Бариусом уже... Не хочется в это верить, но с Бариусом придется расстаться.
Сергей Канайкин пишет: «Добрый день и вам того же, не хворать. Почему армейцы не берут более серьезных опытных футболистов?» Я думаю, здесь вопрос на поверхности, финансовый.
Финансовые, и уже не первый год это продолжается, но все-таки более серьезных, опытных. Евгений Гинер, когда всякий раз к нему обращаешься с этим вопросом, он напоминает: друзья, у нас все-таки комплектование команды, там, приглашение иностранных футболистов, оно проходит в абсолютно особой плоскости. Мы берем не старше там, 23 лет, а если все-таки более возрастной игрок к нам попадает, так это опять-таки исключение. Мы просто видим, что этот игрок действительно реально может усилить прямо сейчас. Обычно вот ЦСКА берет на вырост футболистов и их доводит до ума. Не всякий раз так получается. Я еще раз повторю. Дуду, Карвалью, Вагнер, вот это абсолютное попадание было в яблочко. Абсолютное. После этого ЦСКА так ни разу ни с кем не угадал. Ну, Жо был, да, вариант. Но он сколько там, полтора года провел, и все. И все. При этом, правда, все-таки стал одним из лучших снайперов чемпионата России. Ну, опять-таки, примеров, когда не раскрывались игроки, и вообще им, по сути, шансов не давали сколько угодно. Янчик, Калоуда. Брали на перспективу вроде бы свои, восточноевропейские, да, и, казалось бы, смогут адаптироваться. Нет, не получалось. Не получалось. И, наверное, мне кажется...
Причем с именем.
Да, с именем. Мне кажется, что все-таки вот саму эту парадигму, может быть, сейчас нужно несколько подкорректировать, потому что ЦСКА нужны результаты.
А как подкорректировать, когда нет такой возможности у клуба?
Ну вот смотри, вот слух, который, кстати, подтверждается в нескольких источниках о возможном приобретении Куете из Андерлехта. Это игрок немолодой. Это игрок...
Ну расскажи мне, потому что я не так хорошо с ним знаком.
Ну, наверное, уже после небольшой паузы, но могу сказать, что он уже, ну не то что в возрасте, ему там 26-27, если не ошибаюсь, лет. Он известен в Европе. И ЦСКА берет его, тем не менее, берет для усиления конкуренции за место в составе. Стало быть, все-таки рассчитывает на немедленный результат.
Команда грамотных футбольных специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Наша команда. Команда.ком. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира. 8-499-650-76-48. Команда.ком. Артем Ребров. О чем он разговаривает со штангами? Хороший ли Карпин печник? Как строит команду спартаковский тренер? Чапай и Барин. Как снимали Константина Бескова? Есть ли жизнь без денег? Интервью с Федором Канарейкиным. Тренер хоккейного «Спартака». Впервые вся правда. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте spartakovets.ru. Вы любите баскетбол в исполнении настоящих профессионалов? Вам не безразлична лучшая хоккейная лига мира? Слова «американский футбол» и «бейсбол» не вводят вас в ступор? А при упоминании NCAA вы не крутите пальцем у виска? Значит, вы по адресу. Программа «Из Америки с любовью». Лучшее радиошоу об американском спорте в мире. По будням на сайте команда.com. Трехочковые будут. Подборы под щитом тоже. Энергия и эмоции будут бить через край. Потому что эта программа «Заводной апельсин». Целый час о баскетболе. Ведущий Зураб Читая. Каждый понедельник и четверг с 15 часов в эфире радио «Команда.ком». Слова «Лиазон», «Фэш-фэш» и «Атакама» больше не вводят вас в недоумение. Знаете, как покорить песчаные дюны и за сколько минут меняется колесо у КамАЗа? Значит, вы вместе с нами преодолели весь сложный путь ралли-марафона «Дакар-2014». На протяжении двух недель, каждый день, на радио «Команда.ком» Елена Правдина и Александр Феоктистов были вашими штурманами по просторам Аргентины, Боливии и Чили. В воскресенье, 19 января, с 18:00, русские голоса Дакара выходят на финишную прямую. Двухчасовая итоговая программа на радио «Команда.ком». Впервые в истории нашей радиостанции матч НХЛ в прямом эфире. Повторение последней финальной серии «Чикаго-Бостон». Отомстит ли Бостон за поражение в Кубке Стэнли? Следим за матчем, в котором играют лидеры сборных Канады, США, Словакии. В воскресенье, 19 января, с 21 часа 50 минут. Дмитрий Донской следит за матчем в прямом эфире «Команда.ком». Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжается эфир на «Команда.ком». В студии Игорь Кытманов. В гостях у «Команда.ком» сегодня комментатор телеканала «Евроспорт» Николай Саприн. Рады мы всех приветствовать. Давайте быстро, потому что много вопросов. Так, про Черышева тут спрашивают коротко. Если для Черышева двери сборной закрыты надолго, я думаю, нет.
Да нет, конечно. Вот как раз для Черышева они могут быть открыты. Единственная причина, как мне кажется, по которой он не приезжал в команду в последние месяцы, это отсутствие игровой практики. А так, конечно, вы видели в молодежной сборной, как он играл. И в отдельных матчах он просто порой вытаскивал. Помнишь, вот был отборочный матч, по-моему, с поляками наша команда писаревская играла в Екатеринбурге. И там Черышев просто лучшим игроком был. И, наверное, мне кажется, он не лишний будет на чемпионате мира Бразилии. По крайней мере, сейчас это не игрок основы, разумеется, но...
В заявке не лишний.
В заявке, да.
Так, читали ли вы интервью Мовсисяна о том, что он на уколах играл 2 месяца? Разве клуб может такое допускать?
Ну, от футболиста много зависит,
клуб может такое допускать, если футболист хочет этого, да? Угу. Поэтому это без согласия игрока, конечно, никогда не сделается.
Ну, а потом, наверное, вот мне кажется, Юра в высшей степени профессиональный человек. Я, вот, к сожалению, с ним не знаком, но я очень много слышал о том, как он играл в МЛС, да, и вот характер, который он порой проявлял. Там
видел.
Да, и видел. Там иногда, знаешь, совершенно непростые погодные условия. Приезжал, адаптировался, та же самая Дания, да, заиграть там непросто. нашел в себе силы, стал одним из лучших игроков городского чемпионата. Опять-таки Краснодар, пожалуйста, тоже закалил характер. Я уверен, что Мовсисян, в какой бы клуб он ни попал, вот знаешь, есть уверенность, что он раскроется. Сейчас говорят, что Вольфсбург может попасть, а Вольфсбург вот сейчас в последнее время и усиливается, и вот засматривается на Добрюйне. Там очень хороший состав, такой еврокубкового уровня. И мне кажется, что он даже там не затерялся бы. Очень хороший игрок, и мне кажется, здорово, что он в «Спартаке» сейчас.
Причем такой игрок, у которого далеко не типичный путь попадания в элитную российскую команду, да, через МЛС, через Данию.
Ну да.
Хотя, казалось бы, ну ладно, там Армения, ну свой считай, да. Поэтому, в общем-то, в МЛС он был на виду. И, насколько я помню, ты больше следил за МЛС и в символические сборные входил, и был, признавался лучшим игроком Коламбус Крю, по-моему, да?
Ну, насчет Коламбус Крю не уверен. По-моему, он все-таки играл за Динамо Хьюстон, если не ошибаюсь.
Не, за Коламбус.
За Коламбус. Ну, да. могу ошибаться, потому что там вот в МЛС черт ногу сломит. Но вот, кстати, пример Мовсисяна показывает, что, во-первых, очень неплохой рынок скандинавский, и там можно найти при желании, если покопаться, если работали хорошо.
Да, это понятно. Да. Но, опять-таки, Спартак покопался, да, взял лучшего бомбардира шведского чемпионата, казалось бы, тоже знак качества.
Да, да, это пример тоже хороший, кстати. Но и второе, вот у него можно поучиться очень многим нашим молодым игрокам, то, какую волю к победе и какой характер можно, ну, можно и нужно проявлять. Потому что действительно Мовсисян даже через «Не могу» играет, как выясняется, и у него все получается. Это достойно всяческого уважения.
Так, далее смотрим. «Локомотив» подписал Фернандеша. Летом перейдет как свободный агент. Ваше мнение, есть ли информация по другим покупкам «Лока»? Ну вот по Фернандеше это последняя, в общем-то, информация, поэтому у нас каких-то других информаций пока что нет.
Я хорошо знаю этого игрока, потому что в свое время он выступал за молодежную сборную. Так уж получается, что молодежно-юношеский я последний год отслеживал.
Да,
Португалия.
И... Хотя он уже, так скажем, в возрасте. Ну как, 27 лет, ну, в принципе, такой расцвет.
Для... Там очень хороший был чемпионат молодежный, если не ошибаюсь, 2007 года. Да, 2007, потому что там разыгрывались на том первенстве путевки на Олимпийские игры, и португальцы были в числе соискателей. Вот как раз для Мануэля Фернандеша он мог стать таким настоящим прорывом, потому что он играл в основе, он провел там все те матчи, которые в группе команды проводила. Португальцы порадовали тогда неплохой игрой, но не было результата. Они в итоге не пробились на Олимпиаду. И вот с тех пор как-то у него не получается. Он, насколько я помню, в Англию уезжал, была попытка в Португалии тоже, в Бенфике закрепиться не получилось. Вот сейчас Бешикта уже на протяжении длительного времени он там играет. Он разносторонний очень футболист.
В Испании он, я смотрю, играл.
Да, в Испании. Ну, я сейчас не помню, какой испанский клуб.
Валенсия,
да, ну хорошо. Он в центре может сыграть, он справа может сыграть. И в этом смысле, конечно, для «Локомотива» хорошая находка.
Он довольно забивной, кстати.
Ну, за сколько там прошло? По-моему, с 2011 года он играл в «Бешикташе», может быть, чуть раньше. Порядка 20 мячей он забил во всех турнирах. И, ну да, это хорошая результативность для центрального полузащитника. И, насколько я знаю, за ним очень многие клубы наблюдали, российские. Могу ошибаться сейчас вот в названиях. «Рубин», по-моему, мелькал там в названиях. Тот же «Локомотив». Кто-то еще из московских команд. И его хотели заполучить себе еще года 4 назад. Кто-то из россиян, кто-то из российских команд. Но вот видите, получилось сейчас. Я думаю, это хорошее приобретение. По крайней мере, это добавит вариативности средней линии. И, скажем, если что не так будет с Диара, тем же Тарасовым, конечно, Мануэль в состоянии эту позицию закрыть и сделать это очень уверенно.
Тут Сергей Канакин видео скинул по Куяте. Угу. Ну, конечно, мы сейчас, наверное, уже во время эфира не будем.
Ну, это для тебя, знакомься. Куяте.
Хорошо, спасибо.
Шейх.
Да, по Куяте шейху. Обязательно. Подожди, а он кто?
Я не помню его национальность. По-моему, он конголе. Не помню, сейчас не
это
хочу.
У меня такое ощущение, что я его даже, может, видел на Кубке Африки.
Вот сомневаюсь, потому что как раз в сборную его из Андерлехта не очень часто вызывали. Он такой, знаешь, вот выросший в Бельгии и хендмейд, да, сделавший себя сам.
Даже, может, уже и с бельгийским паспортом, и игравший где-то там за бельгийские команды юношеские.
Ну, опять, я здесь не очень хорошо погружен в суть вопроса, но, опять-таки, африканец очень давно в бельгийском чемпионате. Игрок, который может играть на разных позициях, но преимущественно все-таки играет в защите. Если
Сенегалец. Сенегалец нам пишет.
Сенегалец, ну да. Хорошо. Если ЦСКА все-таки вот такого футболиста уже умудренного опытом приобретает, с акцентом как раз на усиление игровой обороны, значит, волнуется действительно, и значит, понимает, что в этой линии вот молодой игрок, которого нужно как-то пестовать, ждать, когда же он себя проявит, уже не сможет команду поддержать. И поэтому он немножко отходит в сторону от своей привычной концепции
формирования команды.
Это вынуждено, но тем не менее, это говорит о том, что иногда можно делать исключения, а может быть даже их будет больше.
Вот новость, кстати, пришла, ты про Дебрюйна, да, говорил, подписал он контракт с Вольфсбургом до 2019 года и представили уже бельгийца команде.
Ну, понимаешь, это ожидалось вот буквально со дня на день, и надо сказать, что Челси на нем заработал. Вот Вольфсбург, это, по сути, вот сейчас, как видно из трансферов, такой вот вариант какого-нибудь там сильного российского клуба, который вдруг разжился деньгами. Ну, Вольфсбург не вдруг, да, там Volkswagen за ним стоит. Там всегда вводились деньги, и их стало больше после того, как команда выиграла чемпионат Германии. Но вот удивительное дело, Вольфсбург сейчас и во времена Магота тратился очень много на трансферы, которые потом, правда, не оправдывали себя. И вот сейчас при Дитере Хеккинге тоже это делает. Но посмотри, в Челси два года назад Де Брюйне, когда он еще не очень был известен, купил его Челси за, там, если не ошибаюсь, 6 с небольшим или 7 миллионов. Причем даже не евро, а фунтов. Сейчас, насколько я видел в СМИ английских, стоимость его составляет 17. То есть за эти два года, толком не заиграв в Челси, он резко вырос в цене. Стоит ли он таких денег, это вопрос. Но в Бремене, когда он играл, конечно, в прошлом году, он был ведущим футболистом, вне всяких сомнений. Да, Бремен выступал неудачно, но к Де Брюйне там как раз претензий было меньше всего, меньше даже, чем к Аарону Ханту, который уже лет 10 является лидером команды. Так что Де Брюйне — это, конечно, усиление. Но вопрос в том, кого он вытеснит из состава, на какой позиции может играть. Он тоже игрок разносторонний, способен и в оттяжечке действовать, ближе к флангу. Так что для Вольфсбурга это, конечно, усиление.
По Аарону Ханту ходили же слухи о том, что он перейдет в Динамо.
Ну, это вариант Курани, понимаешь, тоже вот ходили, в итоге приобрели, все знают, чего-то добился Курани и вот реальную отдачу. Я не думаю, что это вариант для Динамо. Он уже сложившийся игрок, возможно, поможет выиграть там медали чемпионата, пробиться в Еврокубке, но перспективно ли это для команды? Хотя, опять-таки, учитывая комплектование «Динамо» после прихода к власти там Бориса Ротенберга, когда несколько игроков сборной России, причем такие уже довольно матерые ребята, которым и под 30, и за 30 были приобретены за фантастические суммы, тут удивляться ничего не приходится. Но мне кажется, что все-таки для того, чтобы команда развивалась поступательно, Хан здесь не очень нужен.
Ну как, сложившийся игрок, 27 лет, полузащитник.
Ну да, 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 но...
То, что как раз-таки «Динамо» вполне.
Понимаешь, очень важно для оценки Ханта учитывание того обстоятельства, что он все-таки он ведет команду за собой, он лидером команды является. На нем должна быть сконцентрирована большая часть игры. Ему должно быть отдано очень много полномочий. Готовы ли «Динамо» нынешнее? Дан Петреску тоже это сделать? Я как-то сомневаюсь.
Ну, в «Динамо» вообще как-то такая немножко напряженная атмосфера. Даже сейчас, в первый же день сборов, выгнал с тренировки, насколько я знаю, по слухам, Дан Петреску Игоря Денисова.
Неудивительно.
Да, что неудивительно. В общем, также неудивительно будет, что, в общем, вот этот факт, казалось бы, скандальный, ничего не значит, да. Как выгнал, так они и помирятся, потому что и тот, и другой...
В интересах команды.
Да, и люди довольно эмоциональные. Люди довольно эмоциональные, уж я не знаю, насколько отходчивые. Ну, в общем, не самые злопамятные, так скажем, что Денисов, что Петреску. Поэтому...
А ты уверен, что Денисов, скажем, не самый злопамятный? Ну... Не знаю, мне кажется, вот тот эмоциональный срыв, который у него был, опять-таки, как говорят, то есть мы свечку не стояли, не держали, в Анжи, когда там с ЭТО был конфликт, он же тоже не за один день возник. Там та же ругань по поводу Халка. Это что же, он сидел, все копил внутри себя, а потом вдруг взял и выпалил.
Ну, понимаешь, Коль, там-то было, может быть, нечто другое, там, не знаю, какая-то обида и так далее, в том числе и финансовая.
Но везде можно найти мотивацию, понимаешь? Здесь тоже наверняка что-то его задело. А
ну, не все-таки... деньги, я думаю.
Ну, да, конечно, здесь уже нет. Но все равно надо учиться и эмоции в себе держать. Так или иначе, вот здесь это Денису очень мешает.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. 17 человек на сундук мертвеца. Как при Карпине в «Спартаке» сменилось аж 17 центральных защитников. Из истории ромбика. Как с годами менялась эмблема, придуманная Старостиным. Утром стадион, вечером золото. Игорь Робинер объясняет, как изменится красно-белая жизнь с появлением постоянного пристанища в Тушине. Евгений Ловчев. У меня красно-белое сердце. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте spartakovets.ru. Его гол принес футбольному ЦСКА золотые медали последнего чемпионата СССР. Он один из первых наших специалистов, кто получил тренерское образование за рубежом. Ему знакома футбольная кухня «Зенита», «Анжи», «Московского Динамо» и многих других клубов. В понедельник, 20 января, в гостях у Юрия Бутнева, экс-спортивный директор «Московского Динамо», чемпион СССР 1991 года, Дмитрий Галямин. С 18 до 19 часов в прямом эфире на радио команда.ком. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Каждую неделю человек, от чьего взгляда не укроется ничто. Эрудит, знающий все о мире спорта. Мэтр спортивной журналистики. Скажем просто, Сергей Микулик. Каждую среду с 14 до 16 часов на радио команда.ком. У них разные задачи. Хозяева бьются за чемпионство, валийцы в зоне вылета. Но игра обещает быть жаркой. Манчестер Сити, Кардифф Сити. Следим за матчем английской премьер-лиги. В субботу, 18 января, с 19 часов на радио команда.ком.
Ваш завтрак, милорд.
Берримор. А кто там бегает с огнем на болоте?
А это у русских Олимпиада, сэр.
Вся правда о Сочи на радио команда.ком. Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии, поклонник Чили и Боливии, болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Николай Саприн, Игорь Кытманов в студии команда.ком. Продолжаем с вами общаться на нашей страничке ВКонтакте. Вопрос Игоря Кутманова, раздел там оставляйте. Сергей пишет: кстати, о Вольфсбурге. Тут разговоры очередные об отъезде Диего в Россию. Что слышно?
Кстати, да, интересная тоже тема. Ну, опять, как в случае с Хантом. При всем уважении, зачем он тут нужен? Вот зачем? Где? В «Спартаке»? Я слышал этот слух про «Спартак», но тогда, опять-таки, будьте готовы к тому, что Диего будет владеть мячом очень большое количество времени, а потом в свободное от работы время будет жаловаться, что все-таки скучает по Бразилии или по чемпионату Испании.
Но подожди, в Германии он тоже жалуется?
Что? Да, он в Германии не жаловался одно время, в Вольфсбурге ведь он же уезжал. Уезжал в Атлетико Мадрид, когда был недоволен Маготом. Потом приехал к Маготу, Магот ушел. Он не жалуется сейчас, но он неважно играет. И если его сейчас перекупать, возможно, с точки зрения бизнеса это неплохой трансфер, потому что Диего хочет уйти, и Диего играет не так уверенно, чтобы там оценивать
его какие-то фантастические... А он как свободный агент уйдет?
Нет. Ну там, не знаю, надо все-таки в эту историю углубляться, потому что, кто знает, вдруг его отпустят там по каким-то договоренностям. Но пока он не может уйти как свободный агент. А вот что касается необходимости его, Спартаку тому же, я не знаю.
Острой необходимости.
Острой нет, острой нет. То есть, тем более, опять, мне кажется...
Вторым Алексом он не станет.
Да и едва ли может стать. Нет, нет. Я думаю, что это не варианты, это скорее все-таки такие вот, может быть, агентские такие дела, да. Но то, что в Вольфсбурге Диего и вообще Германия едва ли останется, это факт. Он, скорее всего, Сантос. А вот и Сантоса более конкретные предметы предложения, но у Сантоса, насколько я понимаю, там не очень хорошая финансовая ситуация, и поэтому его трансфер тяжело потянуть.
Продали, главное, Неймара.
Ну а что, это было когда?
И все прогуляли.
Вспомнил.
И все прогуляли. Так, сегодня исполнился бы 71 год Владимиру Григорьевичу Федотову. Замечательный человек был и тренер. За последние 10 лет именно его «Спартак» показывал игру, пишет Максим нам, которая радовала, несмотря на то, что игроки были не самого высокого уровня, но была команда с большой буквы. Очень жаль, что ему не дали побольше поработать. Как вы считаете, помним, скорбим. Мне кажется, это в том числе и на здоровье повлияло, конечно, Владимира Григорьевича.
Конечно.
Вот этот вот уход из «Спартака».
Ну, да, да. Там много сложностей было, насколько я знаю, еще такие внутрисемейные. Но, разумеется, мало кому понравится, что вот с тобой так обходится. Он ждал этого шанса, он его получил. И мне кажется, он доказал от работы своей с молодыми игроками, что он достоин все-таки большего. Я вот недавно был на его могиле. Он, напомню, похоронен на Владеющем кладбище, рядом совсем с Константином Ивановичем Бесковым. И что здорово, вот как раз это говорит о том, что любовь спартакских болельщиков, она не в словах, а на деле. Там постоянно, вот даже вот в это зимнее время, вот там шарфы красно-белые, помним, любим, скорбим. Очень здорово, что спартаковцы не забывают о Федотове, который все-таки выходит из другой команды, такого яркого врага,
ну ярко выраженного врага. Ну и самые яркие матчи, и самые яркие, и самые знаменитые голы, да, в истории советского футбола. Знаменитый гол, один из самых, да, он забил как раз-таки за... ЦСКА.
Да, но и «Спартак» он принес очень много пользы. И самое главное, все-таки вот невероятные человеческие качества. Это тоже очень многие и в «Спартаке» там уже помнят.
В 2002 году, да, он попал в «Спартак» и, получается, шанса своего сколько ждал? Когда там? В 2006, да?
Да, да.
Ну, несколько лет.
Ну, все равно все знали, что вот есть Федотов, да, и что он уже получал время от времени возможность проявить себя как главного тренера. Иногда, как после ухода кого-то, да, вот до конца сезона дорабатывал. Ну, в общем...
Ну, везде он, его, да.
Да, по-моему, игра с «Динамо» Бухарест в этом смысле была очень показательной. Это был, если не ошибаюсь, то ли пятый, то ли четвертый год, когда «Спартак» неожиданно, лихо с Бухарестом разобрался 4-0 при Федотове-то. Потом то, что подтягивал молодых ребят, это тоже, конечно, отложило свой отпечаток на отношения, потому что всегда приятно, когда... молодые, никому неизвестные ребята, вот свои, ребята с соседнего двора приходят в команду и начинают за нее играть. Со своим отношением к команде, к клубу, патриотическими чувствами. Вот Федотов как раз на этом очень часто играл, и молодым доверял, они его выручали.
Ну, в общем, да, отсутствие таких игроков, точнее, мало их количество, наверное, ставится в вину болельщиками, в том числе и нынешнему «Спартаку».
Да. В любом случае, из того... В той ситуации Федотов давал максимум. Максимум того, на что он был способен и что мог сделать в работе вот с этими футболистами. Это, возможно, легче, да, работать с россиянами молодыми, есть какие-то рычаги управления и так далее, можно лучше контакт найти с командой. Но то, что это получалось у Федотова лучше, чем у кого бы то ни было в «Спартаке», вот, начиная с 2003 года, это, по-моему, непреложный факт.
Ну и получается, ну, отставка Федотова, она в какой-то, наверное, мере связана и со сменой курса вообще.
Да, да, получается так.
Да, яркий игрок, очень яркий игрок был Федотов, один из, ну, наверное, ярчайших, может быть, нападающих.
Своего времени.
Своего времени, да, получается, 70-х. Да каких 70-х? Даже 60-х.
60-х, 70-х, ну вот как раз вопрос о «Динамо», да, ЦСКА «Динамо», тот самый матч 4-3 в Ташкенте, переигровка и один из голов. По-моему, даже два тогда забил Федотов, в том числе, насколько я помню, вот тот от кочки легендарный, после чего Пелигуля жаловался на кочку, по-моему, влетел, если не ошибаюсь, именно от ноги Федотова.
Да, именно он забил, да, этот мяч, и да, два мяча он там... забил, и, в общем, и также напоминаю, что вот той памятной игре в Ташкенте «Динамо» выигрывало 3-1 к 71-й минуте, а это была золотая игра, Вы только представьте, матч за чемпионский титул. Одна команда выигрывает у другой 3-1. Два гола Федотова, да, и, в общем-то, ну, и ЦСКА, по-моему, выигрывает. Ну, это просто фантастика.
Вопрос о том, нужны ли нам матчи золотые или не нужны.
Да.
Да, это всегда зрелище.
Это не просто зрелище, это то, что остается в истории.
Да, тем более их априори не бывает много. И вот, пожалуйста, из такого же российского времени. ЦСКА «Локомотив». 1-0, да, 2002 год, победа «Локомотива». Тоже матч вошел в историю. «Спартак Алания», пожалуйста. Я был на том матче, 96-й год, и как на золотом матче ЦСКА «Локомотив». Это же, ну, есть что вспомнить. И атмосфера, и голы, вот до сих пор свежая память. И, кстати, говоря о Федотове, опять-таки хочется вспомнить, раз уж такой повод возникает, на команда.ком, все-таки еще раз хочется почтить память Ильи Цимбаларя. Одна из самых ярких встреч, да, и уж точно самых важных за «Спартак», потому что тогда «Спартак» молодая команда. Поколение Титова только-только подпускал Ярцев к основе. Они тот год провели, может быть, не очень ровным, зато хотели, желание чувствовалось этих игроков. И вот как раз Цимбаларев возглавлял уже такой матерый лидер в «Спартаке». И, конечно, и Тихонов, и Цимбаларь были там дядьками. Их заслуга в том, что «Спартак» выиграл тогда чемпионский титул, она огромна. И в том матче Цимбаларь тоже сыграл здорово.
Да, но надо сказать, что Цимбаларь был яркой фигурой. Я его первый раз увидел еще, по-моему, в 89-м году. Да, на матче «Спартак-Черноморец».
Когда 3-2 выиграл «Спартак», а Цибаларь, по-моему, забил первый его мяч в этом матче удивительным совершенно образом. Вот тогда все заговорили, по крайней мере, из тех, кто смотрел вот лично со мной отрывки. По-моему, не показывали тот матч, показывали в футбольном обозрении.
Ну, я на стадионе был.
Ну да, видишь, тебе повезло. Стадион центрального Черноморского пароходства.
Не-не-не, я говорю про другую игру. Я не помню, просто как Цимбаларь там не забивал.
Ну, я про 89-й год, по-моему, Черноморец «Спартак» 2-3.
А я вот, наоборот. Как-то
врезалась, да, память.
Здесь «Спартак», по-моему, тоже выиграл. Но Цимбаларь уже тогда считался, ну, таким одним из ярчайших футболистов в советском футболе. Молодых тогда еще.
Ну, вот как раз тогда он начинал карьеру в «Черноморце» вместе с тоже очень известным персонажем Иваном Гицко, который, кстати, чуть раньше... Намного раньше, чем Цимбаларь попал в сборную еще советскую. Другого плана, согласен. Он был нападающим и, в общем, такой игрок. Не в каждой команде он прижился. Но вот Цимбаларь, конечно, удивительный был человек. Я вот, говоря о нем, могу сказать только одно. В общем, догадываются, да, многие, по какой причине он ушел из жизни. Мне кажется, что если бы, скажем, чуть-чуть позже появился бы на свет, его талант получил возможность себя реализовать, скажем, не в 90-е годы, а чуть позже, в конце 90-х, начале нулевых. Если бы он застал то время, когда в чемпионате России за такую яркую игру платили бы миллионы, совсем другая у него жизнь была бы. И по-другому бы совсем он себя ощущал бы после окончания карьеры. Ну, опять, это все вопрос...
Это можно про всех так говорить. Я не знаю, можно про Воронина вспомнить, Стрельцова, да?
Да, может быть и да.
Но, с другой стороны, здесь же есть обратная сторона медали. Уверены ли мы в том, что если бы, допустим, Цимбаларь стал играть чуть позже, стал бы он тем Цимбаларем, которого мы видели?
Ну, другие условия, но я не думаю, что вот как
раз футбол... Ну, переходит Цимбаларь из Черноморца в «Спартак». Кладут ему...
Да,
2
кстати,
миллиона в год.
Вопрос еще в том, переехал бы он в Россию.
Да.
Играл бы он за Россию, а не за Украину.
Может быть, он в Киеве бы оказался.
Ну да, 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 да. Но вместе с тем все равно, я сейчас говорю как раз вот о зарплатах, об уровне зарплат и о уверенности в своей жизни после окончания футбольной карьеры. Потому что получилось так, что вот уйдя из футбола, по сути дела, да, мы помним этот переломный момент, 99-2000 год, когда вдруг его не стало в сборной команде, потом он покинул «Спартак», все помнят, почему это было. И, по сути дела, после этого Цимбаларь не смог выйти на тот уровень, который он показывал до тех пор. И, наверное, мне кажется, ему бы легче было вот по окончании карьеры как-то найти себя, уж по крайней мере, с учетом тех больших заработков, которые были бы у него в том случае, если бы он играл на несколько лет позже. А сейчас получается, да, нужно как-то работать, искать себя. Вот проблема его идентификации, самоидентификации после окончания карьеры, она вышла на первый план. К сожалению, он этого испытания так и не выдержал.
Нас слушают уже 250 000. Двадцатка самых активных городов. 20-е место. Кемерово и Чебоксары. 19-е. Тель-Авив и Одинцово. 18-е. Пермь, Пенза и Химки. 17-е – Иваново и Новосибирск. 16-е – Казань и Ярославль. 15-е место – Подольск. 14-е – Маунтин-Вью. 13-е – Воронеж. 12-е – Щелково. 11-е – Таганрог. 10-е место – Петрозаводск. 9-е – Самара. 8-е – Екатеринбург. 7-е – Видное. 6-е – Тамбов. 5-е – Киев. 4-е – Нижний Новгород. 3-е место – Санкт-Петербург. 2-е место – Краснодар. 1-е место – Москва. Мы помним про каждого из 250 тысяч слушателей и благодарны каждому. Радио Команда.ком. Твоя команда. Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда. Команда.ком. Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу. В футбол играют все, а побеждают всегда немцы. А что бывает, когда немцы играют друг с другом? Бывает Бундеслига – самый бескомпромиссный чемпионат Старого Света в программе «Немецкий маршрут» на радио «Команда.ком». Ваши штурманы Александр Феоктистов и Сергей Афанасьев раз в неделю по понедельникам. Челси борется за чемпионство, Манчестер безнадежно отстал. Но разве имеет турнирное положение хоть какое-то значение, когда играют они? Очная встреча. Челси – Манчестер Юнайтед. Воскресенье, 19 января, с 20 часов. Следим за матчем английской премьер-лиги в прямом эфире на радио «Команда.ком». Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Продолжается эфир на команда.ком. В студии Игорь Кытманов. В гостях комментатор телеканала Евроспорт Николай Саприн. Напоминаю, что вы можете писать на нашей страничке, страничке команды.ком ВКонтакте. Заходите на сайт команды.ком. Там есть как раз таки ссылка ВКонтакте и вопросы Игорю Кытманову в разделе обсуждения. Сергей нам тут нас продолжает радовать всевозможными видео, и скинул видео 89-го года, да, с как раз того матча, о котором мы говорили, чемпионат Советского Союза, Черноморец-Спартак 2-3.
Да. Ну-ка, и чего там?
2-3, и, соответственно, все-таки тут первый мяч забил Гицко, да?
А, Цабаларь не забывал.
Да, да.
Ну, я, опять-таки, еще раз хочу сказать, что вот эти детские воспоминания, они столь же ярки, сколь, наверное, иногда непрочны. Потому что вот для меня это детство. Я прекрасно помню, что в футбольном обозрении там другой информации больше не было, откуда черпать. Где-то были голы Спартака. Вот для меня, у меня врезался в память, я не случайно вспомнил Гиско, да, у меня врезалось в память то, что они играли вместе. Возможно, я просто тут в этом матче гол-то запомнил, а вот кто его забил, все-таки, видите, немножко память детская подвела. Но вместе с тем, тогда ведь Цимбаларь забивал немного совсем мячей. Он играл совсем на другую позицию, он играл ближе к флангу. Но вот эти его скоростные прорывы, умение вдруг на ровном месте остановиться и потом дальше с той же скоростью продолжить движение, конечно, это тогда уже было заметно. Практически каждый матч он показывал, это тоже подкупало. Тогда в том Черноморце Цимбаларь, конечно, был одним из ведущих наряду с Гицко игроков. А что же до его голов? Ну, посмотрите, я думаю, что наверняка в каком-нибудь Ютубе его мяч ключи до приезда в «Спартак» можно будет найти. Мы практически все знаем о нем, спартаковского, да, в спартаковской карьере, но мало кто помнит, как он играл за «Черноморец». Кстати, очень хорошая идея вот поднять этот, может быть, полузабытый в России пласт исторический и вспомнить, как это было.
Да, 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 кстати, напомним состав «Черноморца» Одесского, тем более, что есть такие интересные...
ЖК был в воротах.
ЖК в воротах, да, Кузнецов, Шелепницкий. Ищак, Третьяк.
Кстати, Ищак, как и Пласкина. Пласкина же был тогда. Пласкина был одним из самых основных, главных и уж точно удачливых пенальтистов в чемпионате Советского Союза в то время. Он, по-моему, тут лишь один раз промахнулся, но вот более 20, если не ошибаюсь, ударов он точными
сделал. Братсюк, Цымбаларгиц, Коем, Реков, Кондратьев и Перепаденко, капитан команды.
Да, это был один из первых сезонов, 89-й год, когда Кондратьев ушел из минского «Динамо» и стал играть за одесский клуб.
А, это тот Кондратьев?
Конечно.
Я просто, я вспоминаю, но фамилия-то распространенная, я просто не помню, что, чтобы Минский Кондратьев за
играл за Одессу. Это был, по-моему, чуть ли не первый сезон, когда он проводил вне Минска. А вот Перепаденко, да, еще один игрок «Черноморца», который потом в «Спартаке» оказался, вот тоже, тоже очень интересный персонаж, который все-таки чуть пораньше Цымбаларя переехал в состав красно-белых. И все помнят его, скажем, по 91-му году, да, когда Перепаденко, уже будучи игроком, ну, практически основы «Спартака», принимал участие в историческом выходе в полуфинал Кубка чемпионов.
Ну и напомню состав спартаковцев тогда, коль уж есть такая возможность. Черчесов, да, в воротах.
Да.
Суслопаров, Кульков, Морозов, Шалимов. Так выглядела линия обороны. Вместо Шалимова вышел тогда Кузнецов, Евгений, Бокий. Соответственно, вот такие имена, может быть, уже, ну, так скажем, несколько забытые, да?
Ну почему? Он недавно работал в структуре одного из клубов российских. Он же Бокий селекционером был. Он очень хорошо знает чехословацкий рынок и, по-моему, до сих пор работает по этому направлению, но уже не в России.
Поздняков, Пасулька, Шмаров, Черенков, капитан команды тогда был. Я уже подзабыл, кстати, кто был капитаном. Черенков, оказывается.
Ну, это вот тот самый сезон, когда «Спартак» стал чемпионом впервые при Романцеве. Черенков, Родионов, да, здорово играли.
В общем, вот такой звездный, можно сказать, состав у «Спартака».
Да, первый сезон Черчесова после возвращения из «Локомотива», где он стал одним из лучших игроков чемпионата Советского Союза. И вот как раз с Черчесовым в воротах после ухода Досаева уже в Севилью «Спартак» выиграл чемпионат СССР.
Ну, давайте посмотрим еще, что вы нам пишете. С выздоровлением Бакетти, пишет Максим, как вы думаете, кто ему составит пару в защите? Макеев, который приятно удивил на несвойственной для себя позиции, или Карлос?
Ну, все-таки, мне кажется, Карлос, да? Ну, Карлос, да, это вариант, который вот прямо-таки просится на язык. Но, опять, Макеев, вот с этой точки зрения игры на не совсем привычном для себя амплуа, я думаю, удивил абсолютно всех, тех, кто за «Спартаком» следит. Это действительно открытие. И не случайно, помнишь, когда Макеев пригласил в сборную Капелла, это же было вот сейчас, в 2013 году, он приглашал его во многом как игрока именно центральной зоны. Хотя опять, здесь, понятное дело, нужна глубина состава, мало ли что, вдруг и на фланг бы поставил, но то, что в таком качестве его тоже рассматривают сборной, причем, это тоже здорово.
Ну и тут продолжение мысли Максима Клепановского: или Карпин будет Макеева держать на скамейке, иногда выпуская на замену, то на край, то в центр, в зависимости от ситуации с травмами и карточками. Ну, это как раз о чем Коля и сказал, да?
Ну да.
Тоски я не беру в расчет, так как, скорее всего, он появится уже только в следующем сезоне.
Тоски, да? Вот тоже вариант, да?
Странное приобретение, Ханс... кстати, по-моему.
Очень странное, очень странное.
Тащи, по-моему, да, даже его.
Ну, по-турецки, да, тащи. У нас же были футболисты с похожими фамилиями в чемпионате России, но вот тащи, так правильно. В Германии его все-таки часто зовут тоски, потому что
на немецкий манер
не обращают внимания, да, на все эти особенности турецкого языка. Да, странное приобретение, но посмотрим, вдруг действительно в следующем сезоне, если «Спартак» действительно что-то выиграет и пробьется в Еврокубке и захочет там играть, что самое главное, если вспоминать лето и матчи с Сангалином, вдруг действительно он там поможет.
Ну, смотря в какие Еврокубки пробьется.
Ну да, это тоже важно. Но опять, понимаешь, мы же вспоминаем ту задачу, которую поставил Федун перед Карпином. Что-то выиграть за то время, там полтора года оставалось или сколько, два, что остаются до лета 2014 года. Вот сейчас «Спартак» действительно очень неплохо идет в чемпионате России. И есть надежда на то, что в Лиге чемпионов он окажется. По крайней мере, в квалификации.
Ну да, да. Хотя из квалификации...
До основного турнира путь не близкий. Но
а у вас проходил к вам никто?
Ты понимаешь, проходили, нет, были такие. Слушай, пожалуйста, «Зенит» последний, да, спас уж Феррейра. Но там немножко повезло с жеребьевкой.
Проходили с...
Из квалификации в основной турнир.
Не проходили с два круга квалификации.
Нет, тут вопрос еще вот в чем. Мы же помним историю прошлого сезона Еврокубкового, когда для того, чтобы пройти в основную сетку Лиги Чемпионов, нужно было проходить не два раунда квалификации, а один. Там уж, я уж не помню подробности, но вот так уж получилось.
Ну, опять-таки, не чемпионская сетка, она очень тяжелая.
Очень сложна, да. Поэтому здесь, конечно, очень много зависит от того, как повезет с жеребьевкой, и попадутся ли нам прочие пасоши в дальнейшем.
Да, тем более, что пасош де Феррейра, получается, сенсацией в Португалии была.
Ну да, и еще повезло в том отношении, что Паулу Фонсека, который пасош возглавлял, он потом пошел на повышение. И, конечно, Каштиньо, вот то, что было нам нужно, да, неопытный тренер, который, в общем, ничего не смог сделать.
Неопытный тренер, неопытная команда.
Для Лиги Чемпионов.
Для Лиги Чемпионов.
Так что все совпало.
Затеяли весь разговор, да, и вот эти даже и воспоминания, в том числе давние, касаясь трансферов, мы еще по одной команде не поговорили, но поговорим, наверное, уже после небольшого перерывчика по московскому «Динамо».
Да, конечно.